уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 19 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Алексей Константинович, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, поэтому 7373948 – это номер телефона, код города 495, смс-портал работает, телеграм «Говорит МСК-бот». И один из наших слушателей, кстати, уже обращается к вам с вопросом. Ну, это такой риторический вопрос, но все-таки. Почему Россию так унижают и ненавидят? Мы что-то не так делаем? Мы же ведь на одной планете Земля живем, спрашивает 413.
Ну, я сразу хочу сказать, что далеко не все ненавидят. У нас несколько сбит фокус прицела. Мы сами себе его сбили в 90-е годы, когда убедили себя в том, что 25-30 государств Запада и Западного альянса – это и есть весь мир. Да, это страны очень весомые. Да, у этих стран, и это, кстати, очень важно, есть информационное лидерство. У них самые мощные средства массовой информации. Через это они присутствуют в самых отдаленных уголках мира, вплоть от огненной земли до острова Хоккайдо. Но это не весь мир. И я призвал бы вот не абсолютизировать. Есть группа стран, поддерживающих Соединенные Штаты Америки. Мы для Соединенных Штатов сейчас некоторая проблема, поскольку мы с ними не согласны по целому ряду вопросов. Отсюда идет демонизация, отсюда идет вот эта череда атак на Россию. Но если вы поедете в Пекин, в Дели, в Каир, в Рабат, в Сербию, в Бразилию и даже в Японию, вы уже вот той атмосферы, которая присутствует в Соединенных Штатах и в Европе, вы уже не почувствуете. То есть мир гораздо шире. Поэтому, когда говорят «во всем мире», нет, не во всем мире, в части мира – да. Ну, а что, собственно, чего можно было ожидать, если мы сказали, что те правила игры, по которым играет Запад, нас не устраивают? Так что это вполне логично. Я думаю, что после мюнхенской речи Путина, когда он, собственно, об этом сообщил, что мы не согласны с тем, что США правят современным миром. Ну и ясно было, что так и произойдет. Для меня здесь нет никакой загадки.
Но вот Михаил Бондарев пишет, но ведь у тех 20 или 30%, о которых вы говорите, у них ведь технологическое лидерство, а это самое главное.
Почему самое главное? Много что главное. Знаете, есть технологическое лидерство у них действительно. Но сейчас, например, вот посмотрите на Китай. По всем данным, Китай уже опережает Соединенные Штаты по валовому внутреннему продукту в пересчете на покупательную способность, да, на душу населения. Я могу сказать последние данные. 119% у Китая от американской экономики. 119, то есть уже на пятую часть опережают. К 2040 году США в абсолютных объемах по рыночным ценам будет превосходить американскую экономику. И у Китая будут многие технологии, и у других стран будут многие технологии. Мир не стоит на месте, понимаете, мы имеем тенденцию абсолютизировать сегодняшний день. Сегодня так, а через 5-10 лет уже будет иначе. И потом, знаете, технологический ведь прогресс, он не сводится к Западу. У меня такое ощущение, что у нас очень часто говорят, что вот технологии есть только на Западе, потому что мы тем самым как бы оправдываем собственную неспособность работать над технологиями. Но были же технологии в Советском Союзе, которые позволяли бурить нефть без западных компаний, и бурили, и добывали, потом уничтожили эту промышленность. Ну, так получаете теперь. Были технологии, которые позволили отправить Гагарина в космос, да, ничего, нормально. В 1957 году мы первыми в мире испытали межконтинентальную баллистическую ракету. Значит, и это вызвало, кстати, колоссальную панику в США, и возникла вот эта вот истерика по поводу ракетного отставания Соединенных Штатов от России. Значит, мы можем делать технологии, значит, это вопрос концентрации ресурсов, это вопрос политической воли, это вопрос структуры экономики. Ну, если мы ставим такую задачу, то давайте ее добиваться. А говорить о том, что мы все импортируем с Запада, как нам говорили вот наши друзья-реформаторы, ну вот импортировали, пока могли, а потом возникла сложная ситуация политическая. Теперь уже не можем импортировать, уроки надо извлекать.
Но смотрите, Эдди Псковский, 949-й, пишет, получается, что мы хорошие для нищих, которым от нас что-то надо. Потому что мы же не можем сказать, что мы хорошие для Китая, потому что это Эдди пишет.
А мы никогда...
Китай – провинция США все равно.
Нет, это глупость полная. Пусть вот этот вот молодой человек или господин 949 съездит в Шанхай. Пусть он даже съездит в Пекин, который гораздо менее развит, чем Шанхай. Я был в Китае 1,5 года назад. И я был в Китае в 2004-м. Это потрясающе. То есть рывок фантастический. И обратите внимание, да, одна партия. Даже ширмы нет в виде конкуренции партии, там, свободы СМИ, вот этого всего. Одна партия правит, но правит так, да, что в Соединенных Штатах все понимают, что Китай главный противник Соединенных Штатов в 21 веке. Поэтому это насчет Китая. Никакая не провинция, абсолютно нет. И пусть поговорят с американцами, они скажут, что они Китая больше опасаются даже, чем нас. Мы краткосрочный вызов, а Китай это долгосрочный вызов, прежде всего в экономике. Но самое главное, хорошие для бедных. Так а когда мы были хорошими для богатых? Мы для Запада никогда хорошими не были. А что, мы при Ельцине были хорошими для Запада, что ли?
Нет, имеется в виду, что мы хорошие для тех, кому что-то обязательно даем.
Вы знаете, Китаю мы не так много даем. Что мы даем Китаю? Мы даем...
Так, а Китай разве наш союзник, спрашивает 692-й?
Ну, в большей степени, чем очень многие страны, да. Китай, пожалуй, максимально близок к союзничеству. Но давайте вот возьмем, есть такой критерий голосования в Организации Объединенных Наций. Китай голосует, как правило, в нашу поддержку.
Ну, или воздерживается.
Раньше в основном воздерживался, а сейчас в основном голосует «за». Вот обратите внимание, последняя резолюция, российское предложение в Организации... по запрещению химического оружия. И даже в ООН, по вот нашей резолюции относительно расследования ситуации в Сирии, Китай был среди тех немногих стран, которые нас поддержал. Я считаю, что да, Китай наш политический союзник.
Теперь 413-й, вопрос которого я цитировал первым, он все-таки просит вас объяснить, с вашей точки зрения, США и их союзники, он их называет сателлитами, они чего хотят от России?
Они хотят, чтобы мы признали те правила игры, которые они формируют. Все.
И если мы признаем эти правила игры, что, почему это плохо для нас?
Это плохо для нас, потому что это уже проверено историей. По этим правилам игры НАТО должно подойти вплотную к границам России. Оно уже подошло по этим правилам игры. То есть они приняли Прибалтику и говорили одно время, что это не имеет никакого значения. Там всего 4 самолета патрулируют прибалтийское воздушное пространство. Но сейчас там уже несколько тысяч американских солдат, британских солдат. В Литве больше 1000 немецких солдат. Я вам должен сказать, что впервые после 1941 года немецкие солдаты Бундесвера, то есть Германии, находятся на территории Литвы. Значит, следующий шаг по их правилам игры. Украину надо включать в НАТО. Следующий шаг по их правилам игры. Системы ПРО надо установить на границе Украины с Россией. Следующий шаг по их правилам игры. Грузия тоже должна быть принята в НАТО. То есть, по их правилам игры, нас надо зажать тиски, а потом нам диктовать условия.
Но ведь это единые правила для всего мира, и Михайлович в этой связи пишет, но ведь Китай-то правила игры Запада принял?
Нет, не принимает. Посмотрите, что Китай делает в Южно-Китайском море. Китай берет отмели и каменистые островки в Южно-Китайском море, строит на них целые платформы. Американцы обвиняют в том, что это военные базы. Китайцы говорят, нет-нет, это просто, так сказать, для судов и так далее. Но думаю, что американцы здесь имеют долю истины, когда они говорят, что Китай таким образом занимает пространство в Южном Китайском море. Почему? Потому что у Соединенных Штатов большое количество баз на Дальнем Востоке. 90 тысяч солдат и баз штук 15 в Японии. В Южной Корее 30 тысяч солдат американских и тоже 4 базы. И Китай как бы расширяет ареал своей безопасности. Он не хочет дать американцам полностью контролировать морские пути вдоль своего побережья. Китай не принимает этих правил игры. Один из американских специалистов по Китаю насчитал 14 пунктов разногласия между США и Китаем. Другое дело, что они сейчас не так вот на повестке дня, они не так заметны, они не так видны. Хотя торгово-экономические споры, вы наверняка об этом слышали, вот эти взаимное выкатывание, так сказать, таможенных пошлин, да, по 25%. Американцы выставили на 128 китайских товаров, те ответили, сейчас американцы готовят новую порцию претензий. Это вот тоже показатель того, что Китай не хочет играть по американским правилам игры. Или, как минимум, он хочет их с ними обсуждать, чтобы выработать какую-то общую платформу. А американцы не хотят вырабатывать общие платформы. Они говорят, вот как мы сказали, так и должно быть, а вы все должны этому следовать. И при Трампе это даже усилилось. Поэтому мы не единственные, кому это не нравится.
Хорошо, мы не единственные. Китай тоже противостоит Соединенным Штатам Америки по собственным интересам, по собственным причинам. А наша-то роль какая? Все-таки Китай и Соединенные Штаты Америки – это сильно больше, чем Россия.
Китай и Соединенные Штаты Америки не вместе. Если бы вот они были союзниками, то я бы сказал, что у вас абсолютно правильное суждение, потому что если бы и Китай, и Соединенные Штаты были против нас, то это была бы ситуация очень плохая.
Но когда два больших между собой вместо третьего...
Они не договорятся между собой. Ага. А не договорятся потому, что у американцев сейчас принцип такой, ну, практически или все, или ничего. То есть все либо должны подыгрывать нам, и играть по нашим правилам, либо мы вас будем подвергать санкциям, таможенным пошлинам, ограничениям и создавать вам всяческие проблемы. Я думаю, что американцы делают очень неправильную вещь в стратегическом плане. Дело в том, что основой американской внешней политики еще со времен Киссинджера было следующее правило. Либо ты имеешь плохие отношения с Россией, то есть с Советским Союзом, но тогда у тебя должны быть хорошие отношения с Пекином. Либо ты ссоришься с Пекином, но тогда у тебя должны быть хорошие отношения с Москвой. Нельзя эти две континентальные державы толкать в объятия друг другу. Вот сейчас они делают именно это, что Китай и мы оба подвергаемся давлению Соединенных Штатов, и это, конечно, нас сближает. Поэтому я бы сказал, что сейчас контуры другие. Сейчас скорее Китай и Россия против США, чем Соединенные Штаты с одним вот из этой тройки. То есть в этой тройке это неравнобедренный треугольник.
Но тогда в советское время они боялись, что Китай присоединится к Советскому Союзу. Или так казалось. А теперь это другая конфигурация. И Россия скорее будет присоединяться к Китаю. Разве не так?
Ну, понимаете, в мировой политике такие вот понятия, как присоединяться, это весь очень относительно.
Но всегда кто-то главнее.
Ну, как вам сказать? Понимаете, вот на уровне вот этих трех держав, США, Китай, Россия, я не считаю, что кто-то главнее. Если бы США были однозначно главнее, то у нас не было бы вот этого стремления проводить самостоятельную внешнюю политику. У нас просто не было бы такой возможности даже, понимаете, если бы они были однозначно главнее. Они нас просто подавили бы, и все, да? Но мы проводим эту политику, значит, они неоднозначно главнее. Китай по отношению к нам. Понимаете, Китай – это все-таки дальневосточная держава. Вот. Китай, кстати, нам не выдвигает практически никаких требований. Китай заинтересован в наших, конечно, природных ресурсах. Он заинтересован в нашем рынке.
То есть, когда 599-й пишет, мы заплатили за дружбу Китая сдачу миллионов гектаров лесов в Сибири...
Да это... нет, ну это все очень... Слушайте, ну есть там, конечно, концессии. Но эти концессии всегда были. Концессии были и раньше, и другие страны предоставляли концессии. Нам все время хочется драматизировать, понимаете, что мы вот что-то всем-то заплатили чудовищно, сдали, отдали, там, лишились, пока мы только Крым, собственно, присоединили. Вот я, вот если говорить серьезно, да, юридически, мы присоединили территорию с 2,5 миллиона человек. Вот это вот, да, это приобретение Российской Федерации. А то, что мы там что-то китайцам сдаем, отдаем и прочее, это не соответствует действительности. Другое дело, что да, там есть иммиграция. Да, там сейчас примерно 250-280 тысяч человек китайцев проживает на нашем Дальнем Востоке. Да, мы недофинансируем Дальний Восток. Да, нет советской системы привлечения туда хороших специалистов. Нету вот этих коэффициентов по зарплате, которые были в советское время. Почему люди ехали на север, в Мурманскую область, и на Дальний Восток? Потому что там можно было много заработать денег.
Северный коэффициент.
Да, лет за 10-15. Потом хорошо жить в Центральной России. У нас, к сожалению, это все вот разговоров много, а народ же уезжает по-прежнему с Дальнего Востока. Если мы освобождаем эти территории, ну, так, конечно, в исторической перспективе возникнут какие-то угрозы для них. Но если мы будем их развивать, то я не вижу, чтобы китайцы туда пришли и все захватили. Этого не просматривается. У китайского государства нет политики территориальной экспансии. У них нет претензий к нашему Дальнему Востоку и так далее. То есть здесь все зависит от нас. Сумеем мы развить этот свой регион с участием китайцев, корейцев, там, японцев? Ну, и прекрасно. Не сумеем, тогда наши дети, и внуки и правнуки будут за это расплачиваться. Да.
Но смотрите, 235-й спрашивает, Соединенные Штаты Америки давят на Российскую Федерацию. А Китай тоже противостоит Соединенным Штатам Америки. А США давит на Китай?
США давит на Китай,
прежде всего. Это похоже на то, что происходит с Россией?
Нет.
Почему?
Пока не похоже. Значит, не похоже по той причине, что Китай сумел создать мощнейшую систему взаимозависимости с Соединенными Штатами. Во-первых, у Китая на 2 триллиона долларов американских ценных бумаг. То есть стоимость американских ценных бумаг стратегически зависит от Китая. Представьте себе, что Китай начинает сбрасывать эти бумаги, выкидывать их на рынок, да? Их цена резко падает, обрушивается вся система продажи американских долговых обязательств. Это первое. Второе – гигантские инвестиции в Китай со стороны американского бизнеса. Китай сумел создать систему лоббизма в США. Как только вы пытаетесь что-то сделать против Китая, ну, такое серьезное, да, там сразу начинается подпольная работа и в кулуарах и Конгресса, и Сената, и администрации президента. Люди уговаривают этого не делать. Почему? Потому что у них огромные деньги в Китае. И третий фактор – взаимная торговля 650 миллиардов долларов. Даже больше сейчас, по-моему, под 700 миллиардов долларов. То есть нарушать эту торговлю всем не хочется. Почему очень многие сейчас в США критикуют Трампа за вот эти таможенные пошлины в адрес Китая? Потому что это в итоге ударит очень сильно по американскому бизнесу. Так что Китай сумел создать систему взаимозависимости Китая и США, прежде всего торгово-экономической. А мы не сумели. Вот разница.
Глава Временной комиссии Совета Федерации, это цитата, по информационной политике призвал в случае ограничения вещания телеканала RT в Великобритании пойти на аналогичные меры в отношении русской службы BBC. Ведь аналогичных мер не может быть. RT вещает в Великобритании, а BBC разве вещает?
BBC здесь работает, BBC здесь работает, потом мы видим здесь BBC по кабельному телевидению, а как же?
Но они же говорят не по-русски.
Ну, это не важно.
А, это не важно.
Это не важно. Здесь мы вступаем в зону юридическую. Значит, если наш канал, который получил лицензию в Великобритании, мы же не пиратским образом там как-то вещаем, мы получили лицензию, соблюдаем правила, все, пожалуйста, там есть счета в банках, все как полагается. Да, мы иностранные средства массовой информации, но мы вещаем на территории Великобритании, на английском языке. Очень хорошо. Если они сейчас выдвинули 7 претензий там по необъективности, якобы... Я вам должен сказать, я регулярно смотрю BBC, если уж говорить о необъективности, то там мы можем насчитать не 7, а 27 претензий к ним. Вот, поэтому, если они, допустим, ограничивают деятельность Russia Today на территории Великобритании, это давняя мысль, это и некоторые парламентарии с этим выходили, члены правительства, и Борис Джонсон критиковал Russia Today, то я считаю, что мы должны принять абсолютно аналогичные меры по отношению к BBC, проанализировать их контент, найти подтверждение, а это, я вас уверяю, будет очень легко сделать, необъективности и предвзятости вещания BBC. У них здесь огромная служба, между прочим, и не только русская. BBC здесь обеспечивает деятельность, во-первых, всех телеканалов BBC, во-вторых, радиокомпании BBC, куча программ там новостных и так далее. У них большой офис вот на Павелецкой, и если они будут ограничивать деятельность Russia Today, то я считаю, что мы должны точно так же юридически ограничить деятельность. Неважно, на чем они вещают, на каком языке, это не имеет никакого для меня значения. Они здесь работают, работают. Они имеют доступ к российскому зрителю. Да, я включаю А-медиа, и я вижу BBC. Я включаю НТВ+, и я вижу BBC. Значит, они имеют доступ к российскому зрителю. На каком языке это не имеет значения? Кстати, многие российские зрители владеют английским языком. Вполне, чтобы смотреть BBC.
Да, да, да. Не может быть такого, что в результате этого скандала они скажут, теперь мы требуем, чтобы у нас была, как у RT в Великобритании, лицензия на английском, была лицензия для BBC на русском языке.
Ну, они, во-первых, не потянут это. Вы знаете, что такое делать телевидение вот на языке?
Ну, это...
Это большие инвестиции. Да. RT изначально задумывалась как компания, которая будет вещать на английском языке. Для BBC есть только русская служба на русском, на радио. Да, русская служба BBC. А британское телевидение перестроить на русский язык, это, я вам должен сказать, это очень большие капиталовложения, это нужно создавать, по сути дела, новую компанию. Поэтому я практически исключаю, что они так поставят вопрос. Мне кажется, им надо думать о другом. Им надо думать о том, что здесь есть ситуация, когда у них работает большой информационный концерн на нашей территории, BBC, и он очень уязвим для наших ответных мер. Поэтому прежде чем принимать какие-то жесткие меры по отношению к Russia Today там, одно дело там поговорить в парламенте, это все понятно. Мы тоже можем поговорить в Совете Федерации о том, что делать с BBC. И другое дело принимать юридические меры. Вот на юридические меры мы дадим юридический ответ.
Теперь сюжет о мальчике из сирийского города Дума собираются показать в Совете Безопасности ООН. В этой связи я хотел спросить вас вот о чем. А мы же знаем, что происходит в последнее время в Совете Безопасности ООН. На что мы надеемся, говоря о том, что мы будем показывать там этот сюжет о мальчике?
Вы знаете, что меня впечатлило в последние дни... Когда я как раз смотрел, в том числе и BBC, и не только BBC, выходят на экраны люди, эксперты, бывший посол Великобритании в Сирии, Питер Форд, и говорит, никакой атаки не было, это постановка белых касток, белые каски связаны с исламистами, нас джихадисты дергают за веревочки, показывая нам эти кадры фальсифицированные, а мы ведемся на это дело. Это один, потом генерал бывший приходит и говорит, что у Асада не было оснований эту химическую атаку проводить, потому что он побеждает, он выдавливает их из Думы. Зачем же ему опять весь мир против себя настраивать? Зачем это? Это не нужно, у него не было мотива. Знаете, в любом преступлении важен мотив, да? Вот. У него вообще никакого мотива не было. И я даже удивился, сколько людей на Западе не доверяют вот этой официальной информации относительно химической атаки в Думе. Возможно, вы слышали, есть такой Роберт Фиск. Это корреспондент газеты Independent, уважаемая газета в Великобритании.
Его много цитировали в последние
дни. Он только что там был. Он пришел туда, поговорил с врачами, был в этой больнице. Говорит, где трупы, покажите. Он говорит, слушайте, ни трупов, ни больных, ничего. А вот эти люди, которые там запыленные, вот мы видели на кадрах, которых моют водой, там что-то пшикают в нос, Ну, во-первых, слушайте, от химического оружия ничего в нос пшикать нельзя. Это атревином и назевином не вылечишь. Это просто смешно. Это люди, которые попали под обстрел, наглотались пыли и дыма от разрыва снарядов и пришли в больницу. Да, у них першило горло, они кашляли, но это абсолютно не газы. Поэтому сейчас на Западе объем информации, который подтверждает, что это была постановка, он очень большой. И я думаю, что если мы покажем эти кадры, то это убедит, во-первых, очень многих из незападного альянса, это убедит часть средств массовой информации. Я думаю, это абсолютно правильный ход. Тем более, что таких мальчиков из Думы, их очень много. Есть девочка перемазанная, которая то была в Алеппо, перемазанная, я имею в виду, сажей, там, ее то выносят из развалин в Алеппо, потом ее из каких-то других развалин. Она во всей Сирии, эта девочка, понимаете? Это уже известные факты. Вот я, кстати, в своей программе в субботу собираюсь вот все эти факты собрать и показать. Есть мальчик, страшная фотография, два холмика, могилы две. Папа лежит в одной могиле и мама в другой могиле, уже засыпанной землей. А между ними в трагической позе лежит мальчик, их сын, который пришел на могилу своих родителей. Следующий кадр, который... Этот кадр обошел все западные средства массовой информации. Следующий кадр, который никому не показали. Улыбающийся мальчик стоит на фоне двух могил и показывает два пальца в виде Виктори. То есть это был кадр, снят теми, кто инсценировал вот этого мальчика, который, значит, пришел на могилу своих родителей. То есть я не говорю, что все, но огромный объем информации о Сирии, огромный объем, фальсифицирован. Известный случай, когда все это снимали в Египте, а выдавали за Сирию вот эти постановочные кадры. Но... Поэтому я думаю, что абсолютно правильно показать этого мальчика из Думы, вот, и объяснить, что в данном случае, мне кажется, что они прокололись с этой постановкой.
Но вообще вот эта вот история, она ведь возвращает нас к тому, как и кому можно верить в ситуации. Помните последний обстрел американский, когда они утверждают, что все ракеты достигли цели, а сирийцы утверждают, что они чуть ли не 71 ракету при этом сбили.
Да.
А как можно добиться доказательств либо от той, либо от другой стороны? Или это уже не нужно?
К сожалению, в нашем мире ставка делается на интенсивность пропаганды. И интенсивность пропаганды очень часто перекрывает необходимость доказательств. Понимаете, выдвигается обвинение, заряжаются все средства массовой информации, создается определенная среда политическая и психологическая, и потом, когда через год приходят доказательства, что этого не было, это уже никого не волнует, потому что все уже состоялось. Это уже ретроспективная история, да? Вот сейчас Тони Блэра в Великобритании очень многие обвиняют в том, что он втравил Англию в войну в Ираке, хотя никакого оружия, ни химического, ни бактериологического, ни ядерного у Саддама Хусейна не было. Но это сейчас уже имеет такой, знаете, общественный интерес. Война-то уже состоялась. Англичане там уже потеряли около 1000 человек. Вот в данном случае вы спрашиваете, кому можно верить. Я вам так скажу. Вот американцы говорят, все ракеты достигли цели. По последним данным, сирийцы нам сейчас передали две невзорвавшиеся ракеты, крылатые, которые якобы сейчас приезжают в Москву. Умные. Угу. Умные ракеты. У них хватило ума не взорваться в Сирии, а переехать в Россию. Значит, вот они такой сделали умный выбор. Значит, уже не все достигли цели, да, если две не взорвались. Значит, мы уже видим, что вот это вот... Позиция Трампа, да, я самый крутой, у меня все взорвалось, я вообще такой, она уже не выдерживает критики, да. Конечно, хотелось бы, чтобы сирийские власти предоставили и обломки американских крылатых ракет, которые они сбили средствами ПВО. Это бы сделало более убедительной их позицию.
Виталий напоминает нам распятого мальчика, напоминает нам самолет-истребитель, который шел сзади сбитого малайзийского Боинга над Донбассом, и говорит о том, что получается, что у всех сторон есть свой распятый мальчик. Для чего это?
Ну как для чего это? Ну, как для чего это? Ну, без вот этой псевдохимической атаки в Думе не было бы и атаки крылатыми ракетами на Сирию. Трампу не удалось бы показать, что он лидер современного мира. Ему не удалось бы сплотить опять своих западных союзников вокруг Соединенных Штатов Америки. Ему не удалось бы показать Конгрессу и Соединенным Штатам, что он решительный президент, который способен принимать военную силу. Ведь вы посмотрите, сама эта атака, это тоже в значительной степени постановочная. Да? Мы знаем, что почти, ну, по всем данным, там говорят, что 3 сирийца погибло или 3 ранено, но что-то очень маленькие цифры. То есть они бомбили некие непонятные объекты, говорят, что это химические объекты. Можете себе представить, что такое построить химический завод сейчас в Сирии, когда все камеры спутников американских, британских, французских и так далее нацелены на Сирию? Химический завод нельзя утаить. Это серьезное производство, ходят цистерны, это все видно, это все понятно. В 2013 году Организация по запрещению химического оружия заявила, нет химического оружия на территории Сирии, нет химических объектов. Так что Асад При том, что у него денег, конечно же, нет, потому что он все время воюет. Он за 3 года построил новые химические заводы. Ну так покажите нам снимки этих химических заводов. Это же все видно, это все можно легко доказать. Нам показывают что-то невнятное и говорят, что это химические объекты. Это была постановочная атака, точно так же, как постановочная химатака в Думе, постановочная атака крылатыми ракетами, которая отвечает политическим задачам Трампа. Отвлечь внимание от кризиса вокруг него внутри страны. Вы знаете, у него там скандал на скандале. И второе, миру внешнему показать, что у него по-прежнему в руках инициатива от решения сирийского конфликта.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 19 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – сенатор Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить 7373948. Но, смотрите, неожиданный поворот. Вот сейчас заявление МИД России, срочное сообщение, РИА Новости. При освобождении города Дума в Сирии обнаружены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки, произведенные, внимание, в британском Солсбери. Таким образом, вот нас переводят к этой истории с Солсбери, но прежде чем я вас спрошу про Скрипалей, про Совет Безопасности ООН, мы уже говорили про сюжет о мальчике, который, вы говорите, надо показывать, то, что происходит в Совете Безопасности, вы уже говорили, что идея исключения России из Совета Безопасности, это, в общем, не перспективная идея, но а чем это все закончится?
Думаю, что так и будет продолжаться, потому что исключить Россию из Совета Безопасности призывает только Порошенко, больше никто не хочет подписываться под этой идеей, ну, я имею в виду из серьезных политиков, потому что, ну, а как? Невозможно члена Совета Безопасности оттуда исключить, это ведь его никто туда не избирал. Это положение по статусу победителя во Второй мировой войне.
Это так... да, но Совет Безопасности не рабочий, по сути.
Ну, во-первых, неизвестно, будет ли он рабочий, даже если там останется один Китай, потому что Китай может возражать против целого ряда вещей. А во-вторых, в этом и смысл Совета Безопасности, чтобы были несогласные. В этом смысл как бы международной демократии, чтобы был противовес. Потому что иначе что? А американцы хотят, чтобы ООН просто подмахивала всех их решения. Так не в этом задача Организации Объединенных Наций, чтобы подмахивать решение одной державы или одной группы стран. Поэтому я думаю, что, кстати, исключение идеи, вот даже если будет опрос сделать среди членов Организации Объединенных Наций, я уверен, что большинство сказало бы нет. Потому что тогда нужно вообще всю Организацию Объединенных Наций уничтожать, создавать новую организацию, назвать ее НАТО-2. Вот, пусть она сидит в Нью-Йорке, там будут распоряжаться американцы, французы и англичане, там вообще-то они нужны. Они могут вполне сидеть в Париже и в Лондоне и соглашаться со всем тем, что будут делать Соединенные Штаты Америки. ООН – это не НАТО. США хочет создать из ООН вторую НАТО. Буш-младший в свое время даже взносы отказывался платить в Организацию Объединенных Наций. Он говорил, что это безобразная антиамериканская организация, потому что в Америку, на его взгляд, слишком много критиковали. Но это такая организация, она выражает некую мировую точку зрения, разную совершенно. Это может быть и антироссийская, и пророссийская, и антикитайская, и прокитайская, но это организация для разных точек зрения и по возможности для их согласования. Иногда о чем-то удается договориться. Вот, например, то, что Иран прекратил работу над ядерным оружием, это достижение Организации Объединенных Наций. Тут ничего не скажешь. 7 государств при поддержке Совета Безопасности ООН добились того, что Иран отказался вот от создания ядерной бомбы, чем предотвращена ядерная гонка вооружений на всем Ближнем и Среднем Востоке. Потому что если бы он создал, то там бы и саудовцы стали покупать ядерную бомбу, может быть, у Пакистана, там и Египет, там и Турция, там много чего могло бы произойти. Вот вам достижение ООН. Есть достижения, но очень много, конечно, ситуаций, когда ООН не способен решить конфликтные проблемы.
Ну, хорошо, пусть не такая идея, как идея Порошенко, может быть, как-то реорганизует право вето, или это невозможно тоже?
Я думаю, что ничего этого не будет. Я вам больше скажу. Ряд стран, такие как Япония, Индия, Бразилия, африканские государства, настаивают на расширении членов Совета Безопасности ООН. То есть сделать, допустим, не 5, а 9, чтобы были представлены. Латиноамериканский континент имеет право. Ну, в общем, сколько времени прошло после Второй мировой войны. Азия, чтобы была представлена, не только Китай, вот Индия претендует, например. Африканцы говорят, мы будем делегировать одну из крупных стран Африки каждый год новую. То Эфиопия будет там заседать, то Ангола там будет заседать, то Нигерия, то Южноафриканская республика. Но почему у Черной Африки 35 государств? Даже больше, по-моему, 40. У них нету ни одного представителя в Совете Безопасности ООН. все говорят им «да-да-да», американцы, мы за это выступаем, а на самом деле делают все, чтобы этого не произошло, потому что хотят сохранять вот ту относительную монополию, которая у них есть. Что такое 9 членов Совета Безопасности ООН с правом вето? Понимаете, это сокращение американского влияния.
Ну, может быть так, теперь 9, но без права вето.
Вы знаете, очень много идет разговоров. Я о реформе ООН слышу уже 20 лет. И я вижу, что проще ее сохранить в нынешнем виде, чем изменить. Потому что те государства, которые имеют право вето, расставаться с ним не хотят. И они не хотят расставаться со своим особым статусом. И здесь даже дело там не в нас, допустим. А если бы даже мы поддержали, скажем, эту акцию по реформе Совбеза, то ее зарубили бы американцы, французы и англичане. Потому что тогда они становятся как другие. А они не хотят быть как другие, они хотят быть мировой элитой. Поэтому на сегодняшний день я вижу большой простор для дискуссии о реформе ООН, но очень маленькие возможности для ее практической реформы.
45-й пишет через СМС-портал. Турция поддержала удары западной коалиции. Иран продвигает в регионе радикальные идеи своей исламской революции. Про опасность наших союзников.
Ну, у Турции особая позиция вообще по Сирии, и мы это знаем прекрасно. Мы знаем, что Турция долгое время добивалась свержения режима Башара Асада, правительства Башара Асада. И я не удивлен, что Турция поддержала. Вот эти антиасадовские рефлексы в Анкаре по-прежнему очень сильны. Другое дело, что турки готовы обсуждать будущее Сирии на каких-то, ну, основах, скажем так, да, вот, они, если даже у них и были какие-то связи с ИГИЛ в свое время, они от них отказались полностью, они развернулись против ИГИЛ, они готовы обсуждать возможность сохранения единой Сирии, у них нет задачи ее раздробления, расчленения, то есть я бы сказал так, что турецкая позиция негативного отношения к правительству в Дамаске, она сохранилась. Но идея сохранения единой и неделимой Сирии, она тоже ими проводится. Поэтому на этой основе, собственно, мы с ними и беседуем. Но, конечно, у каждой страны есть специфика в своем подходе, и мы не должны считать Турцию здесь союзником. Турция – наш партнер по Сирии. Мы обсуждаем в рамках вот этой тройки России, Турции, Иран, мы обсуждаем как партнеры, но у них есть целая сумма своих собственных позиций. Да? Что касается Ирана, знаете, когда я слышу, что Иран продвигает радикальные идеи, я что-то не вижу вот этих радикальных идей. Ну где хоть в какой-то стране возникло проиранское правительство? Ну, назовите мне эту страну. А где страна-клиент Ирана? Я не вижу этого. Есть государства, которые действительно тяготеют к Ирану. Ну, потому что там у власти тоже шииты, как и в Иране. Например, Ирак сейчас тяготеет к Ирану, там у власти шииты. А правительство Асада тяготеет к Ирану, но это тоже шииты. А поэтому тут есть некая религиозная близость, да, они, так сказать, выступают по ряду вопросов вместе. Но нет ни одного государства, где Иран совершил бы какую-то революцию, переворот и что-то такое. Если кто и совершил переворот в Ираке, то это американцы, когда повесили Саддама Хусейна и поставили новое правительство. Иран-то к этому не имеет никакого отношения. Конечно, Иран хочет расширения своего влияния, а любое крупное государство хочет расширения своего влияния. Так что я не вижу здесь большой какой-то чудовищной иранской угрозы. Мне кажется, что речь идет о другом. Иран очень беспокоит Израиль. Вот. Израиль видит в Иране угрозу своей безопасности. И эта вот позиция, она воспроизводится на всех уровнях, что исходит угроза от Ирана. Какая угроза Ирана? Иран кого-нибудь атаковал ракетами? Никого не атаковал. А Иран где-то устроил государственный переворот? Нигде не устроил. Но Нетаньяху приезжает на Мюнхенскую конференцию, вот в феврале, я там был, я его слушал. И просто продает идею войны с Ираном. Но я даже там, вот я выступал после Нетаньяху, я сказал, ну, вы понимаете, что это очень опасно. Я понимаю, что у Израиля есть некая гиперозабоченность Ираном. Но не надо нас толкать, ну, нас, вообще другие страны, всех, к идее войны с Ираном. Потому что война с Ираном, это перебаламутит весь Ближний и Средний Восток. Это же огромное государство с большим военным потенциалом. А сколько нужно туда собрать военных, чтобы их атаковать? То есть это будет чудовищная совершенно военная история. Поэтому Израиль пытается решить свои собственные задачи, да, потому что Иран поддерживает некоторые антиизраильские силы в Ливане, например, Хизбаллу. Ну, это известно, да. А Хизбалла периодически обстреливает Израиль. Но из-за этого начинать большую войну с Ираном, мне кажется, что это уже из той зоны, в которую мир идти не должен.
Закрывая эту тему в нынешнем разговоре, Виталий, зачем нам Сирия? Для чего мы спасаем Асада? Ведь не ради же борьбы с терроризмом.
Дело и в борьбе с терроризмом, потому что все-таки согласимся, что на территории Сирии действовало и продолжает еще действовать несколько крупнейших террористических группировок в истории человечества. Что Аль-Каида преобразовалась в Джабхат ан-Нусру, и имела огромные позиции, до сих пор сохраняет позиции около Идлиба на севере Сирии. ИГИЛ – это вообще протогосударство.
Мы говорим об организациях, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.
Совершенно верно. Это протогосударство, да? То есть это не просто террористическая организация подпольная с ячейками. У них правительство было, свои территории. 40% Ирака контролировали. А вот эти все организации, Ахрар аш-Шам, Джейш аль-Ислам и так далее, это радикальные организации, серьезные. Кстати, мы же должны понимать, что у нас есть мягкое подбрюшье у самих. Это Средняя Азия. Это мусульманский регион. И мы знаем, что там действуют проповедники этих организаций. И мы знаем, что оттуда может приходить террористическая угроза. И мы знаем, что именно на почве радикальных джихадистских настроений людей вербуют в ряды потенциальных террористов. Для нас это проблема. Для нас это проблема. Поэтому для нас превращение любого ближневосточного государства в рай для террористов, как это вот была попытка это сделать в Сирии, это проблема очень серьезная. Это вот насчет терроризма. Я призываю не недооценивать это. И потом вспомните терроризм времен Чеченской войны. Этот терроризм уже был тоже на основе радикальных исламистских идей. Он распространялся, так сказать. Это же его финансировали из целого ряда Ближнего и Среднего Востока, поддерживали. Мы знаем, что там воевал и черный араб, там и эмиссары из Иордании, и из ряда других государств. Поэтому не надо недооценивать этого фактора, он достаточно серьезный. Сколько у нас было террористических атак в начале 2000-х? Я помню, когда около Национальной бомба взорвалась. В центре города, понимаете? Это же людей вербовали на какой-то основе, под этим же была какая-то подкладка. Это же люди не ради денег это делали. Это идеологическая, идейная была, фанатизм. Откуда этот фанатизм шел?
Вот террористы отсюда. Не только в Сирии.
Но не только в Сирии, но в Сирии и в Ираке они приобрели наибольшую как бы опору, наибольший размах. Почти государство создали, как мы с вами только что говорили. И вторая причина. Понимаете, получилось так, что Соединенные Штаты на 20 лет имели возможность самим разобраться с Ближним Востоком. Мы же не участвовали, мы занимались своими делами, у нас тут был дефолт, чего у нас тут только не было, да? И мы ушли из этого региона. И что получилось после этого? Оккупировали Ирак, потом развалили Ливию, потом, значит, не разобрались с Афганистаном, там все как было, так и есть. 17 лет воюют, ничего не могут добиться. И потом решили развалить еще и Сирию. Ну и здесь, как бы, знаете, вот подошла та зона, когда мы сказали, нет, все, хватит уже. Мы вот... Даже воздержались по ливийскому вопросу, и вы там уничтожили страну, и там сейчас творится черти что. Сирия гораздо ближе к нам, этот регион действительно недалеко от нашей Средней Азии, и мы не хотим, чтобы вот вся вот муть вот этого Ближнего и Среднего Востока постепенно потом просочилась к нам. Поэтому Сирия для нас – это проблема и безопасности, и политической позиции.
Хорошо, следующее по поводу Скрипалей все-таки. Вы усомнились в том, что Скрипалей вообще отравили. Ну, так было сказано вами или написано в Твиттере 5 числа. Совершенно вот прошло две недели. Это сомнение осталось?
Да, конечно. У меня колоссальное сомнение по этому поводу. И когда газета американская «Вашингтон-Пост» удивилась, что вот Пушков в Москве такое сказал, а я удивлен, что газета «Вашингтон-Пост» не видит, что происходит. Значит, Скрипалей отравили. Как? Сначала якобы в ресторане, куда они сходили покушать. Потом, намазав дверь, значит, или опрыскав дверь газообразным веществом. Потом, намазав ручку двери гелеобразным веществом. Потом, пропитав вещи в чемодане Юлии Скрипаль, которая из Москвы привезла пропитанные новичком. Слушайте, если бы они были пропитаны новичком, то самолет бы не долетел до Лондона, он вообще не взлетел бы из Москвы, все бы умерли на борту. Вот, и первая Юлия Скрипаль. А теперь, оказывается, значит, в жидкой форме это все произошло. Серьезное государство Великобритания, или претендует на это, да, дает 25 абсолютно безумных версий того, как это произошло. Хорошо, есть животные, по которым можно было бы что-то определить. Ну, был доступ вот этого отравляющего вещества до дома, Скрипалей или нет. Что они делают? Они их кремируют, тут же убирают улики. Что это? Потом посмотрите, они собирают улики. Стоят, значит, люди в скафандрах полной химической защиты. А в трех шагах... И собирают страшно отравленные образцы. А в трех шагах от них стоят полицейские вообще без всего. Это как так может быть? Если заражена территория, как может в трех шагах стоять полицейский без защиты? Потом, лаборатория их собственная в Портендауне говорит, да, мы определили тип вещества, но откуда он, мы не знаем. Хотя до этого их министр иностранных дел говорил, эта лаборатория четко определила вещество из России. Ну, позвольте, это же вызов просто умственным способностям. Нам дают огромное количество противоречивых версий, сами себя опровергают, ничего не знают, ничего не могут объяснить. Потом выясняется, что после отравления боевым химическим веществом Юлия Скрипаль абсолютно здорова. То есть не вот, знаете, там здорово полдня, там, а другие полдня в коме. Нет, она абсолютно здорова, это видно по ее разговору по телефону, по всему, даже по ее заявлению, которое Скотланд-Ярд написал. Это заявление могла бы сделать только здоровый человек, абсолютно, да?
Если
это
ее заявление. Или ей его написали.
А если ей его написали, то тем более странно. И потом, почему она не выходит на прессу? Ну, пусть на ограниченную, пусть на трех журналистов. Вот она перед камерой, вот она сказала, что не надо, мне русская помощь не нужна, посольство российское, спасибо, но мне помощь не нужна. Что это за сообщение через Скотланд-Ярд? Ну, это же подлог. Очевидно, для меня это череда фейков. Поэтому что англичане пытаются доказать? Мне кажется, что у них как-то операция очень сильно боком пошла. Антон, и поэтому я и спрашиваю, а да. Было ли отравление, если все выздоровели?
Но там вообще ведь много вопросов. Вот Антон, например, пишет, Лавров, наш про дело Скрипалей, говорит, что там был BZ. А британские власти, это переорганизация по защите от химического оружия, на которую мы ссылались. Нет, мы говорили, вот они должны, мы им будем верить. А теперь они говорят, нет, там BZ не было.
Слушайте, сейчас начинается то, что называл Черчилль «схватка бульдогов под ковром». То есть они сейчас... Да, была швейцарская лаборатория, которая сказала, что там были в этом веществе был и другой состав, не только вот этот так называемый «новичок». Да? Вот. И в частности упоминался Бизет. Сейчас они берут свои слова обратно. Как это происходит? Очень легко. Они дали заключение. Да? После этого Лавров его озвучил. После этого на них оказали определенное давление, сказали, ребят, вы чего говорите-то, это все подрывает нашу версию. Но они говорят, что нет, мы не можем комментировать, вот мы подтверждаем находки британской стороны. То сейчас начинается уже вот эта борьба трактовок. Она сама по себе ни о чем не говорит. Потому что вы понимаете, что человек может сделать заявление, потом ему позвонят, скажут, слушай, возьми свои слова назад, пожалуйста, опровергни сам себя. И он это в силу ряда причин сделает, потому что давление на него будет оказано со стороны серьезных политических кругов. Поэтому я здесь бы на другое ориентировался, не на данные этих лабораторий. Там можно все что угодно написать и все что угодно отрицать. Как могла выздороветь женщина, отравленная боевым химическим веществом? Вот это невозможно. Это возможно только в одном случае. Вот ее отравили и в пределах 10 минут ввели антидот. Значит, как могли знать, что женщина, лежащая около лавочки в Солсбери, была отравлена боевым химическим веществом? И тут же ввести антидот. Где он, этот антидот? Как его можно было привести за 10 минут? Вот если ее отравили, а за углом стояла карета скорой помощи с необходимым антидотом, тогда, возможно, ее можно было спасти. Но уже через 20 минут уже необратимые последствия. Через полчаса это уже на грани смерти, а через час это труп.
Там рядом была химическая лаборатория, они быстро выяснили, какой антидот нужен.
Да, за 5 минут. Это невозможно.
Дальше. Талант – это лишь одна сторона медали, а вторая сторона – это соблюдение закона и ответственности. В противостоянии двух, безусловно, талантливых литературных персонажей, великого сыщика Шерлока Холмса и преступного гения профессора Мориарти, мои симпатии всегда были, есть и будут на стороне Холмса и закона. Это глава Роскомнадзора Жаров говорит по поводу телеграмма. А вы на чьей стороне?
Вы знаете, я вам так скажу, что эта тема достаточно специфическая. Вот. Она не попадала в зону деятельности нашей комиссии. Она скорее имеет отношение к вопросам безопасности. Вот. И поэтому я здесь воздержусь от каких-либо оценок. Вот. Я считаю, что есть требования законодательства, им должны подчиняться все, кто действует на территории Российской Федерации. Если у Роскомнадзора какие-то проблемы, то вот он довел до сведения Телеграма, Телеграм, так сказать, не согласился. Там очень много технических аспектов, как вы знаете, связанных с шифрованием там, и так далее, и так далее. Поэтому я не возьмусь комментировать это квалифицированно, эту историю. Мне кажется, что это больше относится к сфере вопросов безопасности и даже технологической безопасности. Поэтому я бы сейчас вот воздержался от комментариев.
Тогда следующее. Курултай Башкир пожаловался в прокуратуру на шутки комика Руслана Белого. Это ведь не первый раз. Теперь говорят, что он что-то не то сказал, как-то не так пошутил, и поэтому ТНТ должно извиняться.
Расскажите, мне даже не знаю об этом.
Сейчас артист во время выступления в Уфе остро высказался в адрес национального героя республики Салавата Юлаева. Он сказал, даже не буду говорить, что он сказал, а то опять обидится.
И что теперь?
И теперь они требуют, чтобы прокуратура разобралась. Больше того, они должны посмотреть на основании закона, как можно привлечь этого комика к ответственности. Вот это же не первый раз.
Смотрите, значит... Есть законодательство, которое запрещает определенные оскорбления и заявления. Причем такое законодательство есть не только в России. Вот, например, в Австрии, если вы отрицаете Холокост, 3 года тюрьмы за это. Вот вы вышли и сказали, не было Холокоста, 3 года тюрьмы, Все. И во многих странах есть запрет на высказывание определенного типа. В данном случае я впервые от вас услышал, поэтому я не берусь сказать, что это за история. И было ли здесь оскорбление? Если оскорбление, то такое, какое попадает под действие закона. Или это морально-этический аспект? Я вообще не сторонник привлечения к прокуратуре ко всяким высказываниям, честно вам скажу. Потому что тогда прокуратура будет заниматься исключительно разборкой с высказываниями. Вот тот что-то сказал, Серебряков что-то сказал, еще кто-то сказал. Мне кажется, что здесь общество должно реагировать. Есть морально-этические критерии. Понимаете? Ну, нельзя обгаживать ту страну, в которой живешь. Так вот, откровенно и грязно, что называется. Ну, если очень не нравится, ну, уезжай. Но это не вопрос прокуратуры. Это вопрос общественной реакции. Это вопрос общественной дискуссии. Это вопрос общественного подхода. Это вопрос моральных и этических начал. Вот у меня такой подход к этому. Но в тех случаях, когда, допустим, ну, вот есть, например, закон, который запрещает оскорбление высшего должностного лица в России, да, вот президента избранного. Да, вот если есть оскорбление такое, которое, да, тут может зайдяться прокуратура, тут все ясно, все четко. Вот есть закон, и вот, пожалуйста, человек оскорбил, вот давайте разбираться с этим делом. А вот оценочные высказывания, я думаю, что здесь прокуратуру надо привлекать как можно реже. Но я допускаю, что у других людей есть другое мнение.
Так вот, а как раз по поводу этого мнения, как кажется, 20 лет назад люди говорили больше и смелее, чем сейчас. Но людей, которые обижаются на сказанное, больше сейчас. Почему?
Мне кажется, что есть всегда искушение запретить, а когда что-то не нравится. Причем, обратите внимание, не только у нас. Вот почему в Англии так часто поднимают вопрос о запрете на вещание Russia Today? Russia Today не оскорбляет Терезу Мэй или Бориса Джонсона. То есть юридически к ней не выдвинуть серьезных претензий. Но им не нравится то, что она говорит. Они говорят, давайте-ка мы это запретим, чтобы это никто не слушал. Вот есть искушение ввести запрет на слово. На мой взгляд, с этим искушением надо бороться. Потому что вот тогда мы действительно придем к ситуации, когда всякое слово может быть запрещено. Общество так не может существовать. И мы оправданно критикуем британские власти за то, что они размышляют о возможности запрета Russia Today, потому что Russia Today доносит до них не то, что они хотят слышать. Вот если Russia Today нарушает британское законодательство, тогда это один вопрос. Но этого нет. А если вам просто не нравится то, что они говорят, это надо запретить, то это совсем другой вопрос. Я предлагаю все-таки, что здесь общество должно играть более активную роль. Не правоохранительные органы, а общество. Правоохранительные органы – это уже крайняя степень вмешательства, когда есть явный состав преступления.
Ну вот когда вы говорите о том, что кроме случаев, когда это уж совсем откровенно и грязно, но это можно законом определить, что откровенно, а что не откровенно, что грязно, а что не грязно?
Ну если есть такой закон, я повторил, вот если есть закон, так сказать, запрещающий оскорблять достоинство президента страны. Ну да, я думаю, что это очень легко
определить. Есть об оскорблении чувств верующих появился закон. Видимо, появится закон об оскорблении каких-то национальных святынь и так далее. Ну, потому что вот теперь, судя по всему, такого закона нет.
И но
вот
если мы говорим о чувствах обращения верующих, понимаете, ну, например, ведь никто же не говорит о том, есть же дискуссия, ведется, да, вот есть Бог или нет Бога, да, и те, кто выступает, считают, что Бога нет, их никто не сажает в тюрьму.
Но не получится ли так, что скоро посадят?
Ну, я считаю, не надо этого допускать. Есть грани, понимаете, вот есть красные линии. Вот не надо приходить в храм и устраивать там какой-то сатанинский ритуал. Вот, на мой взгляд. Я, кстати, и всегда был, и остаюсь большим противником того, что вот эти Pussy Riot устроили тогда в храме. Вот, я считаю, что это должно быть наказуемо. А вот критика религии, церкви, несогласие – это совершенно другая история. Совершенно другая история. Поэтому они нарушили действительно закон. И, кстати, такой закон есть и в Германии. В Германии есть такой закон. Вот 3 года тюрьмы полагается за то, что если вы придете в храм и устроите там что-то такое вот непристойное. Вот. А поэтому это во всех странах мира, общество так защищается. Но я повторяю, это только когда есть явный случай вот такого вот демонстративного, намеренного оскорбления. Это не должно относиться к общественной дискуссии.
Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, был сегодня в программе «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.